про позитивное мышление, как позитивная психология помогает это позитивное мышление сформировать.
Просто инструкция по позитивной психологии.
Независимо от того, сколько тебе лет, не обязательно вызывать дьявола, чтобы завести друзей.
Негативные события мы запоминаем, мы на них обращаем гораздо больше внимания. Они на нас сильнее влияют, чем позитивные.
Вся психология посвящена тому, чтобы понять, что с человеком не так.
И оптимисты часто бывают более успешны, чем пессимисты. И во многом это связано с тем, что они руки не опускают, если вдруг что.
Приветствуем вас, наши изыскатели и изыскательницы. С вами подкаст «Хаос и порядок».
И сегодня мы ищем ответы на вопросы. Чем на самом деле является позитивная психология?
Как мне изменить свое мышление из негативного в позитивное?
Насколько позитивная психология реалистична, или это про какой-то мир в розовых очках?
И четвертое, как привести к позитивному мышлению других людей, которые находятся в негативе? Меня зовут Александр Лазовский, я соведущий этого подкаста, и я с собой принес свадебный альбом своих родителей.
Так.
И кроме свадебного альбома, здесь есть отдельная фотография, моя любимая, когда я вижу, как
они
счастливые,
кормят друг друга мороженым.
Радостные, кормят друг друга. Я не знаю, что это, но главное, что они здесь счастливые и радостные.
Меня зовут Антон Лужковский, и я тоже ведущий подкаста «Хаос и порядок», и я принес с собой пластинку. И непростая пластинка, это мне подарили коллеги на день рождения в этом году. Это «Massive Attack», «Мезонин», альбом 99-го года. Я очень его люблю. Вы все знаете песню «Teardrop». Там, помните, еще клип был с куклой эмбриона, такой известный. Я помню как-то раз в Гоа, очень-очень давно, в одном из шеков на пляже я залез в гамачок, а кто-то, кто владел этим заведением, включил этот альбом целиком. Это было до интернетные времена, поэтому там все как это было с компакт-диска, наверное. И я так прекрасно под него поспал. С тех пор это мой любимый альбом для сна. Я в самолетах всегда его включаю и замечательно под него сплю. А пластинки, я считаю, что это большая в жизни радость. Потому что можно слушать музыку с чего угодно, но с пластинки особенно приятно.
Я согласен. Мы хотим сегодня обсудить тему про позитивное мышление и как позитивная психология помогает это позитивное мышление сформировать, потому что количество негатива довольно много в окружении, и, в принципе, чтобы сформировать негативное мышление, особо ничего не нужно. Достаточно смотреть на изменения курса доллара и прожить хотя бы 15 лет и помнить, как было раньше хорошо. А вот чтобы формировать позитивное мышление, как будто бы вот нужно для этого какое-то внимание. Ну, то есть что-то для этого делать получается уже.
Давай начнем с определения. С тобой. Да. Наша первая задача была понять, что такое позитивное мышление. Вот смотри, у нас есть классическое определение о том, что позитивная психология — это направление современной психологии, которая фокусируется на улучшении личного и общественного благополучия, то есть улучшение личного и общественного благополучия, исследование возможностей психологического саморазвития, то есть как мы можем поразвивать себя для того, чтобы и мне было лучше, и всем остальным было лучше.
Да, Мартин Селигман является родоначальником этого направления, и мне нравится его история, как он вообще пришел к этому. Да? У него была маленькая дочь, 5 лет, и он рассказывал, что однажды она играла, танцевала в саду, он вышел в сад и сказал ей о том, что ей пора уже идти и готовить уроки. Вот она пошла, зашла в комнату и сказала: «Папа, помнишь, как в прошлом году ты говорил, что я все время плачу, и я прям как плакса постоянно себя веду?» Я говорю: «Да, помню». «А помнишь, что в этом году ты мне сказал, что я перестала все время плакать?» Я говорю: «Да, помню». «Так вот, папа, это было самое сложное, что я сделал за свои 5 лет — отказаться от того, чтобы постоянно ныть. Если я смогла от этого отказаться, то и ты можешь отказаться от того, чтобы постоянно ворчать на меня». Это яркий пример про позитивную психологию в реалиях. И Мартин говорит, что тогда он осознал несколько вещей. Во-первых, он осознал, что его задача — ребенка не все время там структурировать и вгонять рамки, но развивать то, что в ней, в нем есть хорошего. А второе, он осознал, что он тогда возглавил ассоциацию психологов, он осознал, что вся психология посвящена тому, чтобы понять, что с человеком не так. И наш выпуск Шрёдингера, который где-то рядышком, про выйти из депрессии, да, он как раз про это, почти все методы психологии про это, чтобы понять, что не так. Вот. И он говорил, что хорошо бы вообще создать новый вариант психологии, который будет говорить не про то, что не так с человеком, а будет расширять его восприятие до ощущения, что вообще-то в моей жизни есть много хорошего.
Слушай, ну и раз уж мы начали говорить про маленьких девочек, то я не могу не вспомнить прекрасный фильм «Поллианна». Сначала была книга, потом было, мне кажется, 2 экранизации. И это вот, мне кажется, просто инструкция по позитивной психологии, потому что это тоже «Устами младенца глаголит истина». Девочка, которую ее папа научил игре в такое в позитивное мышление. По сути, на самом деле, игре в рефрейминг, потому что она использует главное слово из НЛП «зато», ну, из рефрейминга «зато», пытаясь найти что-то хорошее в том, что произошло. Книга и фильм построены интересно, потому что она сначала привносит эту точку зрения, по сути, привносит такую позитивную психологию в жизни сообщества, в котором она живет, а потом, когда с ней случается печальная история, и она ломается, и вот погружается как раз в грусть, в печаль, в депрессию, который посвящен выпуску Шрёдингера, который рядом. Уже вот это вот общество подходит и говорит: слушай, ну ты нас вот учила хорошо относиться, почему же ты не, и давай зато, и вот так вот они друг друга поддерживают.
Да, и здесь, конечно, есть один нюанс, и люди, которые, ну, как не то, что в негативе, они-то не считают, что они в негативе воспринимают, которые считают, что они мир воспринимают реально, и что он реально плохой, вот, они говорят, что вот вы в своих розовых очках, давай с этим разберемся. И у Мартина Селигмана есть свой подход к тому, как формировать позитивное восприятие реальности. Называется он, как мы выяснили, при подготовке ПЕРМА.
Вот. Аббревиатура.
Аббревиатура ПЕРМА, да. И вот мы сейчас по каждой этой букве пройдемся хорошенько для того, чтобы помочь нашим слушателям сформировать более позитивное восприятие реальности.
Ну давай. Значит, П — это positive emotions, то есть позитивные эмоции непосредственно. Что он здесь о них говорит? Доказано, что положительное настроение хорошо сказывается на здоровье, в том числе и на психологическом, и препятствует даже проявлению хронических заболеваний. Это вот про психосоматику. И оптимисты часто бывают более успешны, чем пессимисты, и во многом это связано с тем, что они руки не опускают, если вдруг что, а наоборот продолжают действовать. В то же время мы не отрицаем существование негативных эмоций, и там же есть еще такая штука про negative bias. Я все время забываю, как это перевести на русский язык. Это я вот помню еще с курса по позитивной психологии, который я проходил когда-то очень много лет назад на Курсере. Это, короче, про то, что негативные события мы запоминаем, мы на них обращаем гораздо больше внимания, они на нас сильнее влияют, чем позитивные. Хорошая новость заключается в том, что на самом деле как статистически позитивных событий все-таки происходит обычно больше, но они как бы с меньшим весом. Одна ложка дегтя, она перевешивает бочку меда, и позитивная психология не, это не про то, что ты отрицаешь негативные события, это про то, что ты стараешься все-таки на позитивные тоже обращать внимание и им тоже радоваться.
Давай я свой пример расскажу. Вот я не зря принес с собой свадебный альбом родителей, потому что у меня было такое тяжелое детство, и долгое время я жил как раз в картине того, что это детство тяжелое. Но когда решил, что надо с этим разобраться, я много разным способом разбирался. И вот последний способ, которому год был в прошлом посвящен, это рассказывать новые истории, да, видеть хорошие эмоции в прошлом, который мне казалось плохим, да, и вот эта вот фотография, она стала для меня ключевой, да, потому что количество радости, тут те, кто нас смотрит в аудиозаписи, родители радостные кормят друг друга во время свадьбы, видимо, сразу после того, как они сказали «да-да». И вот этот вот момент радости и позитивные эмоции, это отправная точка, чтобы вспоминать, какие вообще были позитивные эмоции в ходе вот этого вот того, что мне казалось очень тяжелым детством. И я лично очень за это и в любой, ну, как фильм называется?
Поляна.
Поляна, да. Как в истории Поляна было за то, то моя история будет примерно так, что кроме этого еще, да, и кроме этого еще есть такие эмоции, есть такие события, и тогда легче смотреть на отягощающую реальность, тем более я, например, замечаю, что чем старше становлюсь, тем более костенело у меня мышление становится, но когда ты приносишь что-то вот свежий воздух позитива эмоционального, что ты видишь, что внутри есть и хорошие эмоции, да, что, например, я был на выставке «Блокада Ленинграда», которая у нас сейчас в Манеже происходит, может, она еще проходит, пока вы слушаете, если вы из Петербурга, сходите на нее, там есть, там, конечно, тяжелая тема, конечно, там тяжелая история, конечно, ты идешь, и слезы наворачиваются. И есть ставочка про свадьбу, которая была в 42-м году, и как ребята бегут на свадьбу, останавливает полиция, спрашивает: «Вы куда?» Говорит: «Мы на свадьбу». Говорит: «Вы дураки, но мы на свадьбу». Говорит: «Поздравляем вас, мы не на свою». Вот. Но вот этот вот момент позитивный, что даже в темном-темном истории, посвященной тяжелой истории, посвященной блокаде, были светлые моменты. Вот. Поэтому я считаю, что привнесение позитива прям крайне необходимо и действительно помогает видеть мир более реалистичным, а не мрачным.
Да. Более реалистичным, то есть не розовые очки, а вот все-таки реалистичность. Мы не отрицаем негатив, мы просто отдаем ему его место и отдаем место и позитивным событиям. Вторая буква — это «И», это engagement, про вовлеченность. И это про то, что, чтобы испытывать позитивные эмоции, нужно получать удовольствие от того, что ты делаешь. Ну и, соответственно, чем глубже ты погружаешься в процесс, тем больше ты вовлечен, тем больше ты можешь быть в позитиве. И это нас приводит к мысли про поток. Про поток у нас писал Михаил Csikszentmihalyi. Как ты понимаешь эту историю про связь позитивной психологии и потока?
Во-первых, хочу сказать, что у нас есть выпуск про предназначение. Посмотрите, там много вот про это, про вовлеченность. А второе, что я согласен с Михаилом, для меня больше это даже про икигай, чем про Михаила, вот эта вот вовлеченность. Хотя и там примерно про одно и то же говорит. Вот это вот мне недавно друг рассказал, что он врач. Однажды привезли женщину, она рожала, и в этот момент у нее остановилось сердце. И вот они, значит, очень долго, там, несколько часов восстанавливали ее для того, чтобы вернуть ее к жизни. Говорит, когда я вышел, у меня было такое ощущение, прям вот такое ощущение внутреннее, такое странное. Он не мог подобрать слова. Он говорит, я даже не могу подобрать слова, но это какая-то безумная вовлеченность, то, что я делаю, восторг от того, что я делаю, удовольствие и радость. Пока мы дальше с ним обсуждались, мы поняли, что он испытал икигай. вот это вот самое ощущение. Некоторые икигай путают с миссией. Угу. На самом деле икигай — это чуть шире, чем миссия, потому что миссия не все элементы икигай включает, на самом деле. Она только три включает, по-моему, или два. А здесь вот это вот, то самое немыслимое ощущение. И вот я скорее думаю, что вовлеченность в пике — это угу. именно про это. Когда ты чувствуешь, что то, что ты делаешь, ну, как в потоке, само по себе включает твое внимание на 100%, и тебе там хорошо в процессе, и ты радуешься результату. Ну, мы как раз обсуждали, что это не обязательно связано со спасением жизни, и не обязательно только у врачей, что это есть в любой профессии, где ты чувствуешь, что то, что ты делаешь, тебе интересно, тебе это нравится, у тебя это хорошо получается, что ты получаешь за это какой-то профит денежный, либо какой-то другой профит, вот, и что это кому-то еще и полезно и нужно. Угу. Вот. Так что в этом плане вот я думаю, что вовлеченность будет про это, и начать можно, если вдруг ваша работа почему-то не про это, то начать можно вообще с какого-то хобби, которое вам понравится. Мой пример — история про искусство, она не столько про деньги, насколько про исследование что-то, куда у меня само внимание идет. То есть угу. мне интересно, я подумал, почему бы сильнее про это не почитать.
Ну, то есть это про то, что вот так вот, опа, и 2 часа записи подкаста уже прошли.
Да, да, да. Кстати, наш подкаст, да. Многие наши слушатели, которые являются моими знакомыми, они мне писали, что они переслушали все выпуски залпом, да, потому что их это вовлекло. И это вот именно про это, про uh-huh. вовлеченность. И я, например, когда, ну, если там, приземлиться совсем, то когда я чувствую, что меня надвигает негативное восприятие реальности, я смотрю, какую книгу мне нужно послушать. И вот я включаю книгу в аудиоформате, которая будет помогать мне немножко формировать свою реальность и видеть, что там все гораздо интереснее, разнообразнее. Да, вот. И это тоже является способом как раз выхода в более позитивное мышление. Найти что-то, что тебя увлечет, и это увлечение должно быть интересным. Не новости в Телеграм-канале, которые тоже увлекают, а что-то для тебя позитивно развивающее.
И давай тогда добавляем сюда других людей. Третья буква у нас — это R, это про relations и про как раз-таки взаимодействие с другими людьми. Потому что пока что вовлеченность, да, она как будто бы могла быть про себя одного, как ты погрузился mm-hmm. в какой-то процесс. Но на самом деле Мартин Селигман предлагает все брать комплекснее и добавлять все-таки людей, потому что это очень мощный источник как раз-таки позитивных эмоций. И людей брать вокруг надо обязательно. Я, например, очень люблю мой локальный бар, который у меня находится mm-hmm. рядышком, куда я могу спуститься, выпить стаканчик пива, и там всегда найдутся какие-то очень интересные люди, с которыми будет приятно поболтать. И бармены замечательные, и какие-то люди, с которыми я уже неоднократно вел какие-то беседы, какие-то новые. Это все действительно, ну, по-хорошему, очень позитивно наполняет.
Да, и мы, кажется, говорили уже в одном из выпусков, что одно из самых долгих исследований по поводу счастья выявило, что счастливыми становятся те люди, у которых сильные социальные связи, дружеские и личные социальные связи с другими людьми. Да, это вот гарвардское исследование, которое до сих пор идет. До войны оно началось, да, соответственно, оно уже 80 лет идет.
Я про мем, который я нашел про это. Значит, мем звучит следующим образом. Есть люди, которые несут в себе счастье. Рядом с ними мне хорошо. Я как будто обретаю крылья. Я готов свернуть горы. Когда эти люди рядом, все как будто расцветает, становится ярким и красочным, а жизнь приобретает смысл. Но моя жена называет их долбанными алкашами. Вот. Это как раз, мне кажется, хорошая иллюстрация. И с одной стороны, а с другой стороны, напоминание о том, что оценивать ситуацию нужно с разных сторон.
Да. Для меня это очень такая сильная, важная тема последние несколько лет вот по поводу хороших взаимоотношений и комьюнити, потому что когда начались все там тяжелые процессы в стране, то очень многие мои близкие друзья уехали, моя комьюнити исчезла. Вот, и я очень много внимания в последние несколько лет этому уделяю. Вот, что я здесь скажу? Начну с забавной истории, что как-то я вел семинар, и девушка спросила меня, а где найти вот этих людей, которые могут стать моим новым комьюнити, моими друзьями, да, где найти людей, с которыми будет хорошо. Сидела она, и вокруг нее было еще 50 человек. И я понимаю, что она уже сидит рядом с этими людьми, но нужно сделать просто один шаг и создать как бы дополнительный процесс, чтобы, ну, событийность, создать событийность, чтобы с ними что-то произошло. И, по сути, то, что я делаю для хороших взаимоотношений, я создаю событийность. Есть событийность, в которую я включаюсь. Там у нас есть команда по квизу, потрясающая команда. Некоторые из них слушают подкаст. Вам привет. В общем, суть в том, что ребята очень крутые, и у них очень хорошая комьюнити, и приятно быть частью них. Есть комьюнити, которые я создаю, и создаю какие-то событийность. Но и там есть один и тот же принцип. Ну, взять людей, которые тебе интересны, и предложить события, которые им тоже будет интересно, а внутри выстраивать внутренние взаимосвязи человеческие, да, которые постепенно будут перерастать в какие-то дружеские связи. И в этом плане, независимо от того, сколько тебе лет, не обязательно вызывать дьявола, чтобы завести друзей, достаточно просто задуматься, что вокруг тебя есть знакомые, которые могут тебе интересно быть, предложить просто им встретиться. Ну, многие на это хорошо реагируют, и я тоже хорошо на это реагирую, когда кто-то мне пишет, говорит, давай увидимся и погуляем. Самое сложное — это сделать этот шаг не с чатом GPT обсудить свои проблемы, не с психотерапевтом, которому ты платишь все свои проблемы, а с человеком, с которым типа пока нету связи, да, но он тебе интересен, эту связь установить, написать и спросить, а как насчет того, чтобы сыграть вместе с Кош?
И самое ужасное, они же могут не ответить. Ну, в смысле, это правда реальная история. У меня есть, например, один знакомый, мы с ним как-то виделись на каких-то а-ля конференциях, и я за ним слежу в Инстаграме, и я ему тут вот писал пару раз с предложением вписаться в некие его активности, а он меня игнорирует. Возможно, это вовлекло меня в депрессию, о которой мы говорили в соседнем выпуске. Но вряд ли. Слушай, я на самом деле...
пока не убежали, да? Это очень интересный, это вроде юмористический пример, но при этом это интересный момент про как раз идею позитивной психологии, да, что идея позитивной психологии, насколько я понимаю, говорит о том, что то, что произошло однажды, да, но мы действительно формируем свои следующие шаги, опираясь на прошлое. Если опираться на эту модель, то действительно тогда... вообще не стоит писать. Вот. Но это как раз ловушка, в которой мы можем находиться. По-моему, дальше у нас будет история про мысли и про значения. А у меня, например, есть другая история. Когда до того, как я стал MCC, я написал Юру Мародяну, который уже тогда был MCC, и я предложил ему встретиться. И он согласился.
Uh-huh.
Для меня это было тотальным шоком. Uh-huh. На самом деле, благодаря встрече с ним, я быстрее пошел на MCC, uh-huh. потому что, пообщавшись с ним лично, мы разные темы обсудили, я понял, что мне не нужно ждать еще 5 лет, я могу за 2 года этот процесс сделать. Вот. И для меня это было как раз плюсом. И у меня много таких историй, когда мне писали, когда я писал, когда люди соглашались. А позитивный психолог говорит о том, что мы можем выбрать, какие истории делать опорой, от которой мы отталкиваемся для принятия решений.
Продолжая эту историю, я буквально позавчера ту практику, которую этот человек, который мне не ответил, осуществляет, и которая мне была интересна, я на самом деле просто ее реализовал самостоятельно. И в этом смысле я просто сделал следующее логическое усилие и понял, что он мне на самом деле и не нужен, а вот то удовольствие, которое он транслирует, я могу получить самостоятельно.
Угу.
Но на самом деле у меня есть еще один хороший пример. Когда предыдущее печальное событие было у нас у всех, а именно был ковид, я тогда был на Бали, 1,5 года я тогда просидел там безвылазно, и было действительно очень тревожное состояние. И мы тогда придумали Saturday Hedonist Club. Saturday Hedonist Club — это было объединение вот с друзьями, и мы в субботу, чаще, кстати, в воскресенье, как ни странно, покупали круассанчики, покупали овсяное молоко, садились на мопеды, уезжали в горы, приезжали там в кафешку, в которой никого особенно сильно не было, туристов-то не было, было прекрасное время. Выдавали им овсяное молоко, просили сделать их капучино вот именно на этом молоке, брали круассаны вкусные, сидели, смотрели на горы. И это была вот прямо практика, которая в некотором смысле помогала нам поддерживать нормальный, хороший, позитивный настрой вот в это очень тревожное и непонятное время.
Да, действительно, комьюнити, ну, что-то говоря, комьюнити помогает. Вот, хочу здесь для завершения этого блока привести исследование. Исследование было via survey, а они пытались выявить черты характера, да, которые помогают выстроить... По сути, они говорили про выход из депрессии и достижение счастья, но одновременно, мне кажется, это помогает выстроить хорошие отношения с другими. И вот черты, которые они выявили. Надежда, благодарность, любознательность и любовь. И я заметил, почему я провожу это исследование, я заметил, что когда я создаю свою тусовочку, и когда я приглашаю туда людей, есть вещи, на которые я обращаю внимание в первую очередь, и они похожи на эти вещи. Я только это говорю более простым языком, что это не токсичность и позитивное мышление в том языке, о котором мы говорим. Но, по сути, те люди, которые есть в моем окружении, большая часть — это действительно про надежду, благодарность, любознательность и любовь. Не всегда про все четыре, mm-hmm. быть честными, да, что... Ну, и сам я не всегда про все четыре. Но я вижу, что это те вещи, которые как бы... Вот те люди, с которыми приятно находиться, если они испытывают такие эмоции.
Давайте собирать. У нас модель Перма, значит, у нас были mm-hmm. позитивные эмоции, вовлечение, хорошие отношения, и теперь у нас буква М – meaning, то есть значение. Это же Мартина Селигмана был эксперимент с домом престарелых. По-моему, это был его эксперимент, mm-hmm. в котором он взял две группы пожилых людей, которые там жили, и одни просто получали завтрак, обед, ужин и смотрели какое-то кино, а у других был выбор. То есть он прямо пришел к ним, у него была такая записанная инструкция, он mm-hmm. говорит, вам надо выбирать, что вы хотите на завтрак, там, кашу, блинчики, сырники. И по пятницам у нас фильмы, значит, вам надо выбрать, какой фильм вы хотите посмотреть. И дальше он просто замерил, что продолжительность жизни у тех, кто выбирал, была больше, чем у тех, кто просто сталкивался с тем, с чем сталкивался.
Прикольно.
Мне кажется, это можно отнести к этой букве про какое-то значение. Просто даже когда ты уже все, как проще, доживаешь свою жизнь в доме престарелых, и в принципе никакого значения ни сам, ни для чего, и для тебя тоже окружающее не имеет никакого значения. Вот если какой-то смысл, какая-то вот точка, где все-таки ты принимаешь решение, ты что-то значишь, появляется, это прямо влияет на продолжительность жизни.
Наверное, здесь даже было бы уместнее сделать ссылку про наш выпуск по предназначению и про смысл жизни, чем в предыдущей части. Мне нравится, что Селигман говорит о том, что некоторый этот смысл, значение важно искать не только в себе. Вот интересная история про этот пример. А я вспомнил другое исследование, которое вообще из другой области было, из области финансов. Там был момент, что нас будет делать счастливее, и от чего мы будем иметь больше удовольствия. А если мы купим что-то себе за $25, или если мы, а не, точнее, за $5, или если мы за $25 что-то купим другому.
Mm.
Вот. И там как раз показалось, что гораздо больше ощущение удовольствия от жизни, если я купил что-то для другого. Хотя, как бы я мог бы себе эти деньги оставить, yeah. так я другому человеку их отдал. И там, я помню, что была кружка Старбакса, кофе в Старбаксе, я подумал, забавно, Старбакс обогатился в обоих случаях, но при этом удовольствие было разное.
Mm-hmm.
Вот. И один из примеров, который Селигман говорит, он говорит, что найдите просто место, где вы можете делать что-то на благо. Да? И, на мой взгляд, это немножко отличается от того, что просто отправлять деньги в благотворительную организацию, именно вот делать какую-то деятельность, то есть что-то в чем-то участвовать.
Я только что вспомнил историю, которую мельком где-то видел в интернете, про женщину, которая описывает ситуацию. Она стояла на кассе, и что-то вот ей было грустно и печально. Рядом стоял мужчина и говорит, слушайте, вы такая прекрасная, красивая женщина, у вас такой набор продуктов, которые я только на Новый год себе покупаю, а вы что такая печальная, грустная? А у него самого там типа хлеб, молоко и сосиски. Вот. Она, короче, взяла свои два пакета еды, оплатила, отдала этому мужчине и ушла, как бы, и пишет о том, что что-то действительно, что это я?
Да.
Ни с того, ни с сего. Но, по сути, она проявила как раз-таки и подняла себе настроение за счет того, что она сделала хорошее для другого человека.
Из моих таких лайфхаков у меня когда-то был фокус внимания, что день прожит не зря, если в нем было что-то. Вот если в нем был спорт, если в нем было... Когда-то это было занятие английским, сейчас это, скорее, занятие искусством. Вот, или если я что-то сделал хорошее для других.
Uh-huh.
Вот, например, вчера у нас вывозили мусор, привезли новую вот пухту для мусора, и ее не раскрыли, она очень высокая. И когда припарковался, подошла бабушка, ей было не закинуть пакет. Я uh-huh. подошел, закинул пакет. И тогда я вышел, подумал, ну вот сегодня день прожил не зря. Как в том анекдоте про соль.
Про соль, да.
Вот, и это действительно...
Ну, это кроме шуток, спонтанные проявления доброты.
Да.
Спонтанные проявления доброты – это прямая дорога к улучшению своего состояния.
Да, это абсолютно так. И по себе, и по окружающим я вижу это много раз, когда ты спонтанно действительно помогаешь кому-то. Причем я помню эти истории, когда ты сам не знаешь, но по ходу разбираешься. Оно действительно дает ощущение какой-то большей радости, что вот что-то значимое ты сделал, даже если это мелочи. И даже более того, для меня лично, когда делаешь мелочи, не инстаграмные события, а именно мелочи, они дают больше удовольствия mm-hmm. и ощущения значения, нежели там ты выложил там что-то в Инстаграм.
Так, последняя буква — это A, это accomplishment, в смысле достижение. И это про то, что мы логически, в общем, радуемся тому, тем достижениям, которые у нас произошли. И именно поэтому вот есть эта история с параллельными спортивными успехами. Поэтому многие успешные люди, они там занимаются, там, бегают марафоны и плавают. Тут я встречался с приятелем недавно. Он участвовал в каком-то заплыве в Териберке,
угу.
что ли. Ну вот где-то на севере, угу. прямо в суперхолодной воде. Там не очень далеко надо было плыть, но было прямо суперхолодно. Он говорил, что это, конечно, была такая история с вызовом. Или у нас вот вокруг Петропавловки есть угу. заплыв. Ну это уже не говоря про какие-то там Босфоры и прочее. Ну, то есть, когда ты, преодолевая себя, чего-то добиваешься, это улучшает твое состояние.
Вот это, наверное, единственное место, где у меня в моем мироощущении немножко другой, uh-huh. другой взгляд. Мне нравится тема с достижениями, но мне не нравится тема с надрывом для этих достижений. Например, для меня сквош — это место свободное достижений. Что это значит? Это значит, что у меня там нету целей, у меня там нету задач, и я просто получаю удовольствие. Наверное, может быть, он больше вовлеченность в итоге выходит. Вот, но при этом, почему это связано с достижением? Год от года я вижу, что играю лучше. Вот. Для меня история там с тем же искусством, о котором я сейчас говорю весь этот год, она тоже свободна от достижений. Там нет такого, что я должен выиграть конкурс лучшего экскурсовода в Русском музее. Но при этом я вижу, что год от года я лучше узнаю картины. То есть для меня, с точки зрения моего понимания позитивной психологии, для меня пункт достижения — это не про то, чтобы поставить цель и ее достигнуть, потому что это может привести к изматыванию и к открытию теневых сторон себя, которые только будут негативить. А это про то, чтобы заметить, что вообще-то в твоей жизни целая тьма достижений уже есть, mm-hmm. что тебе не нужно никуда стремиться. И я помню, что когда-то, когда я столкнулся с этим внутренним разговором, я сделал, переделал базовый инструмент про колесо баланса жизни, где идея в том, чтобы типа посмотреть, как сейчас все плохо и чтобы куда прирасти, я переделал то, чтобы посмотреть, как все хорошо.
Uh-huh.
И я в каждом балансе писал, что хорошо, что хорошо, что хорошо, и писал вообще, пока ручка не кончилась. И в какой-то момент я сел и понял, что блин, а ведь хорошо. И потому что много уже всего есть. И вопрос не в том, чтобы мериться с другими достижениями, но если посмотреть на свои достижения, то увидишь, что вообще-то много чего у тебя уже есть. То есть есть очень большая опора, на которую ты опираешься, на которую ты перестал замечать по разным причинам, потому что фокус твоего внимания начал негативить. Ты думаешь про будущее, которое не определено, игнорируя настоящее, которое рядышком. Ты думаешь про то, что там впереди может быть какие-то тяжелые последствия экономические, политические, а рядом с тобой есть любимый человек, который вообще-то рядом с тобой все еще тебя любит. И это прекрасно. Вот для меня этот блок, он как будто бы про это, про осознать, что их уже много, и не нужно специально себя как бы тянуть куда-то еще.
Вполне возможно, что здесь и нет противоречия с изначальной идеей Мартина. Может быть, здесь достижения — это тоже как бы как фокус, и их надо не забыть. Сейчас мы закончим основную тему и перейдем к моей магистерской работе. Я хочу рассказать про результаты, которые там были, потому что многие из аудитории подкаста к этому причастны. И вот не пройти мимо того, что это сделано. Да, но с другой стороны, мы здесь как бы можем как раз вступить на тонкую грань между тем, что а если все так хорошо и все уже сделано, то, может быть, ничего больше делать-то и не надо.
Так может быть. Привет принципу эссенциализма. Может быть, действительно не нужно ставить себе десятки целей. Да, можно сфокусироваться на чем-то одном, посвятить этому свою жизнь.
Давай вернемся к тем вопросам, на которые мы хотели найти ответ. Мы поговорили про то, насколько позитивная психология реалистична. Мы поговорили про то, как ее развивать в себе. По сути, вот вся модель Пермана как раз про это и нацелена. И у нас последний вопрос важный — это как причинить добро другим. Живешь ты с человеком, а он все видит в серых. Если есть розовые очки, какие другие? Серые очки?
Еще коричневые бывают.
Коричневые, да. Все в коричневых тонах. Что делать?
С одной стороны, есть базовый принцип, что мы не можем поменять другого человека. С другой стороны, кроме меня и другого человека, есть пространство между нами, и это пространство между нами, на которое каждый нас влияет. И, на мой взгляд, лучшее, что можно сделать, это создавать ролевую модель, которая будет вовлекать другого человека. Событийность — ролевую модель. Ролевая модель — это то, как ты воспринимаешь мир, как ты смотришь на мир, а событийность — это то, какие события ты предлагаешь совместно, да? Какие места ты предлагаешь ходить, какие спектакли смотреть, какие выставки смотреть, и что на этих выставках ты рассказываешь, как вы ее обсуждаете. То есть, по сути, создание контекста. То есть можно вместе смотреть выпуск новостей, это будет один контекст, который вы создали, а можно вместе посмотреть «Касабланку», да, и пообсудить, насколько это невероятный фильм, как он вообще мог бы снять в 1942 году, как вообще можно было снять такое и выпустить во время Великой Отечественной. Вот, и это будет давать разный вайб по итогу, да, такой депрессивненький вайб или вайб какой-то познавательно интересный.
Ну, то есть изменить другого человека нельзя, но, наверное, как-то подтолкнуть его или дать ему возможность к тому, чтобы он выскочил из вот такого уже устоявшегося клеи какого-то там думскроллинга и существования. Ну, просто показать, что есть вот это, есть вот то. Знаешь, я вспоминаю, что вот этот вот мультик про «По дороге с облаками». Помнишь, когда там тигренок сидел дома и грустил?
Да, да, да.
И к нему пришел... Кто? Я не помню, кто это был. Ну, то есть вот тигренок сидел, и если бы его к нему вот этот... не помню, кто не пришел в гости и не сказал, пошли гулять, там классная погода, то он так бы весь свой выходной и просидел бы там в печали. Ну, а переводя на наши аллегории, да, то он бы сидел, листал бы ленту соцсетей, смотрел бы новости, и это бы его там закапывало все глубже и глубже.
При этом, когда мы говорим про как кого-то что-то с другим человеком сделать, всегда нужно понимать, что другой человек — это субъект, который имеет право не соглашаться и оставаться в своей картине мира. Да, и если ты муха, которая летает по полю, чтобы искать какашки, да, то кто сказал, что ты обязательно должен стать пчелой, которая будет летать по полю и искать нектар? Условно, роль Бога на себя не стоит брать. С другой стороны, это не значит, что не стоит создавать условия для того, чтобы можно было быть кем угодно.
С другой стороны, скоробеи катают из навоза идеальные шары.
Да.
И это тоже можно рассматривать как отдельный вид искусства. А еще я вспомнил пример из «Амели». Помнишь, как ее подруга-стюардесса присылала фотографии с гномом, да? И в конце концов она заставила своего отца выйти из дома и отправиться путешествовать.
Да, это именно то, что как раз можно сделать, создать событийность, да, для того, чтобы изменилось. И на самом деле то, что я вижу, что это работает довольно быстро, всего там полгода, да, и восприятие может вашего близкого человека поменяться. Ну а если вдруг у него такое восприятие, потому что он ощущает депрессию, то смотрите наш другой выпуск.
Ну давайте про новости.
Да, как всегда у нас завершение — это блок новостей. Я предлагаю, Антон, начать тебя.
Наконец настал тот самый момент, когда я хочу отчитаться о проведенной работе и высказать искреннюю огромную благодарность всем тем, кто откликнулся на мою просьбу и поучаствовал в моем исследовании, заполнил огромный опросник, который у меня там был. В чем была моя задумка? Психология изучает поведение, и интереснее всего изучать акты поведения людей. Но в текущих условиях все исследования у нас проводятся в виде заполнения тестов в Google форме и так далее. И я придумал, не помню как, но пришла в голову эта спасительная мысль о том, что какой вот бы акт поведения найти в такой ситуации. И я понял, что установка фотографии в аватарке в WhatsApp, вот она является как раз точно актом поведения. Ты, отвечая на вопросы теста, можешь приукрашивать ситуацию, можешь врать и так далее, но вот фотография, которая у тебя поставлена, она наверняка должна отражать какое-то твое состояние личности. Подумал я, и это была моя гипотеза. Поэтому моя работа, она посвящена взаимосвязи личностных характеристик, то есть я дал исследуемым заполнить несколько классических психологических тестов, чтобы их профилировать, а дальше я смотрел на фотографии в WhatsApp, которые у этих людей есть, и их тоже категоризировал. Давайте посмотрим, к каким результатам я пришел. Это, конечно же, не истина в последней инстанции, потому что выборка у меня составила там порядка 65 человек, и нельзя говорить о том, что там всегда это именно так, но как направление мысли о том, как можно судить там первичные какие-то гипотезы, которые потом, безусловно, надо перепроверить, а человеке можно сделать на основе фотографии, сделать можно. Итак, если человек на фотографии улыбается, как ты думаешь, какой вывод можно сделать?
Если он улыбается?
Если улыбается.
Что
на аватарке.
У него все в порядке с зубами?
На самом деле, это, я обнаружил, что там есть корреляция с более низкой ригидностью. Ригидность – это про то, насколько человек может отходить от изначально установленной цели и установленного плана. Вот улыбка, она вот может об этом говорить. Еще улыбка, она говорит о более высоком уровне доверчивости. Причем по двум разным шкалам совпало. То есть улыбка на аватарке говорит о том, что человек скорее более такой доверчивый, чем подозрительный. Интересно, что отыграло наличие элементов природы. Часто в фотографиях есть либо какой-нибудь там, не знаю, цветок, либо она просто сделана на фоне природы. Это тоже говорит о более высоком уровне доверчивости и о более высоком уровне уверенности в себе. А еще о более высоком уровне самоконтроля. Это вот что касается наличия элементов природы. Еще, кстати, были критерии, которые не показали никакой корреляции. Это наличие оголенных плеч, то есть сексуализированный образ, все аватарки в купальнике и так далее. Я их характеризовал вот как бы плечи, они закрыты одеждой или нет. А насколько большой человек на фотографии? Вот больше 30% от аватарки занимает или меньше? И в фотографии постановочной или непостановочной? Вот эти три характеристики, которые я изучал, они вообще никакой корреляции ни с чем не показали. Ну, смотрите, полную картинку мы в Телеграм-канале опубликуем, поэтому все то, что есть полноценно, можно будет там посмотреть. Но, например, направление взгляда. Да, давайте вот такую вещь. Вот смотрит человек в камеру на аватарке или нет. Взгляд в камере — это может говорить о более высоком интеллекте, о большей подчиненности, чем доминантности, и о большей подверженности чувствам, чем нормативности поведения.
А взгляд в бок?
Соответственно, наоборот. В другую сторону. То есть это большая нормативность поведения, доминантность и менее высокий интеллект. Я, в смысле, я не гарантирую, что это так.
Сейчас все пошли менять аватарку.
Да, все, давайте на этом сейчас вот такой экспресс-рассказ я закончу. Если интересны подробности, то все вот в Телеграм-канале
будет. Да, переходите к нам в Телеграм, у нас очень приятно там комьюнити. Вот. И мои новости следующие. Как я сказал, у меня такой сильный фокус есть на друзей, и я недавно размышлял на эту тему, я заметил, что есть определенные стадии, я не ресерчил, может, уже есть полная концепция, но есть определенные стадии, которые проходят люди, и я исследую, как переходить из стадии в стадию, как раз с незнакомыми людьми. То есть первая стадия — это досуговая, то, о чем сегодня говорил, создать досуг. Вторая стадия — это разговоры по душам, да, то, что формируется, когда вы вдвоем или втроем куда-то идете, и можно какие-то другие темы. А дальше появляется стадия, на которые как будто бы ты со стороны не можешь повлиять, как будто бы они связаны с характеристиками внутри человека уже, ну, обособленными. Это стадия чуткости. Знаешь, это стадия чуткости, когда, например, ты узнаешь, что твой друг вышел на новую работу, и ему у него будет 2 месяца тяжелого периода, и ты через 2 недели тяжелого периода, там, какой-нибудь адаптации, ты через неделю спрашиваешь, как ты, через неделю спрашиваешь, как ты. То есть когда ты берешь какую-то информацию, и ты там узнаешь, или когда ты встречаешься с подругой и видишь, что у нее новые серьги, и ты видишь, что у нее новые серьги, новая прическа, вот эти вот моменты такой чуткости про каким-то мелочам. Вот, и как будто бы эти вещи, которые, они очень важны, и их невозможно, то есть если досуг можно создать искусственно, вот эти вещи как будто невозможно создать искусственно. Вот, и четвертый момент — это такие отношения, когда друг ради тебя готов выйти из своей зоны комфорта, да. У меня есть неприятная история, когда близкий человек сейчас сломал ногу, и видно, что и ряд людей, они как бы вовлечены в это и помогают, и выходят из своей зоны комфорта, чтобы помочь. Вот, а есть ряд людей, которые, ну, типа, максимум отправят сообщение, и все. И это тоже интересный момент внутри дружбы. Это вот эта история Ну, в подростковом возрасте вам говорили, что друзья, там, друзья важнее девушек, там, вот это, знаешь, типа, вся связь. Вот. А во взрослом возрасте ты понимаешь, что далеко не все в этой картине мира, в досуговой очень много пространства людей, а вот людей, которые готовы ради тебя, будучи друзьями, а не твоими там мужем, женой, партнерами, готовы ради тебя, будучи друзьями, выйти из своей зоны комфорта, чтобы как бы отложить свои дела и помочь тебе, вот это вот оказалось прям далеко не каждое отношение до такого способно развиться. Вот. Вот таких исследований.
Ну, это народная мудрость говорит на эту тему: друг познается в беде. А я еще вспоминаю прекрасную песню группы «Бригадный подряд». «Я нужен сразу всем, покуда есть деньжата, покуда есть хотение смеяться и плясать. А вот я простужен, я никому не нужен».
Да-да. Очень много было интервью у людей, которые когда-то были успешны, потом перестали, как они говорили, что в этот момент друзья исчезают. Я не понимал, почему они исчезают-то. Вот теперь стало понятно, что одна история досуговая, другая история там. Но с точки зрения позитивной психологии, вот то, что есть досуговая, уже прикольно.
Уже хорошо.
Уже хорошо. Потому что если нет никакой, хотя бы можно начать с досуговой.
Да пребудет с вами позитивная психология, неважно, пребывает она в хаосе или в порядке.
Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ждите наших следующих приятных выпусков.